Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, и хотим предложить вам сегодня, на наш взгляд, интересный вопрос. Для начала я читаю из книги Второзакония, с 8 главы, 2 стиха. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Это из 8 главы, с 3 по 5 стихи. И вот тот вопрос, который мы хотим сегодня вам предложить, мы его назвали «не хлебом единым». Откуда произошел этот термин, это выражение? Вы знаете, его используют и неверующие люди. И используют они его в смысле таком, уже в нарицательном смысле, но отражающем дух вот этого Писания, что настроение, жизнь человека, его стремление, его духовный мир вот не зависит, или можно выразиться, мало зависит от материальных благ. Побудительной причиной вот этого разговора послужила одна статья, на мой взгляд, очень интересная статья из литературной газеты. Это за 6 февраля 2001 года. Значит, она называется так: «Страдающие в богатстве». Чем же она привлекла внимание, я думаю, и вас должно это заинтересовать? Тем, что здесь задается такой вопрос: чего американцам не хватает для счастья? И ответ звучит так: социального капитала. Отвечают это гарвардские политологи, то есть наши, американские, мы же теперь уже американцы. Это Роберт Бутман и Тед Вильямсон. Ну, это, как вы понимаете, переводная статья одного из пражских корреспондентов литературной газеты. И я прочту некоторые выдержки, а потом постараемся, так сказать, понять, почему этот вопрос нас интересует, волнует, и должен ли он нас волновать. Здесь приводятся статистические данные, такие, например, что в последние годы американская экономика трубит в такие оглушительные фанфары, какие предыдущее поколение не слышало. С 93 года в США устойчиво растет средний доход семьи. В 97 году впервые за четверть века начала повышаться и средняя зарплата. Уровень безработицы по стране самый низкий с 69 года. Точно так же показатель бедности в 99 году оказался самым низким за последние несколько десятков лет. Мощный, стабильно продолжающийся экономический подъем изменил пейзаж финансовой системы. Вместо казавшихся непременными дефицитов фигурирует перепроизводство, к которому тоже уже привыкли. Кроме того, с 93 года на треть снизился разгул криминала. Возрастает прочность супружеских связей. Я хотел бы подчеркнуть, у нас впечатление такое, что он падает. Вот, а оказывается, статистика показывает, что были времена и похуже. Эти осязаемые успехи нельзя недооценивать. преуспевание в бизнесе или личной жизни служит необходимым условием социального прогресса. И кажется, страна могла бы быть довольна властями и их видением будущего. Но нет, в действительности яркую экономическую конъюнктуру сопровождает недовольство, отчетливо проступающее на поверхности общественного мнения. Настроения в обществе сильно проигрывают тем, что наблюдались прежде, когда доход на душу населения составлял едва 2/3 теперешнего. Большинство американцев ощущают, что нравственный климат в стране скользит по наклонной плоскости. Статистика клинических депрессий на протяжении двух поколений испытала 10-кратный рост. Утвердилось глубокое, недовольство общим положением дел и упадком способности различать добро и зло. Конечно, американцы и работают, и потребляют больше, чем когда-либо раньше. Однако все это в ущерб времени, проводимому ими совместно. Подчеркиваю, в ущерб времени, проводимому ими совместно. В ходе политической или общественной работы, коллективных инициатив, преднамеренных или спонтанных, а, наконец, и просто вокруг семейного стола. Эти факты имеют ключевое значение для понимания этого странного недовольства на фоне преуспевания. Если коротко, то человеческое счастье намного больше зависит от прочности общественных связей, таких как семья, друзья, совместные дела в городе или деревне, чем от каких-либо других факторов, в том числе и дохода. Вот тот основной мотив, который звучит в этой статье, та статистика. Здесь есть еще интересные данные. Я могу привести еще вот такой показатель, который нас должен интересовать. Анализ записей в ежедневниках показывает, что в 65-м году 7% американцев работало на благо своих поселений. А в 93-м году их насчитывалось лишь 3%. После 70-х годов американцы стали на 12% реже бывать в церкви, встречаться вне работы, звать в гости друзей. Значительно реже они собираются за игрой там в карты или присаживаются за стойку бара. Здесь и это учитывается. Даже это тоже страдает, в кавычках, конечно. Страдает также семейная жизнь. По сравнению с 70-ми годами американцы реже ужинают дома. Значительно менее вероятно, чтобы супруги вместе поехали на отдых, или хотя бы, если вместе в доме, то что хотя бы сели вместе посмотреть телевизор. С коллективной точки зрения все эти утраты говорят о снижении социального капитала, который создается через сеть связей в обществе. Иначе говоря, зависит от активности человеческих отношений. Вот та мысль, которую мы хотим вам предложить, что вот это и есть социальный капитал, вот общественная такая вот активность человеческих отношений, взаимное пересечение интересов, взаимный интерес, какие-то общие дела. Видите, я здесь вот вам показал, прочел, что мы привыкли в своей стране, что нас на субботники так звали, на всякие общественные поручения выводили целыми коллективами, а волонтерство оказывается здесь более распространенное явление, чем там у нас, потому что там у нас это хоть и считалось добровольным, но было, как мы выражались, добровольно принудительным. А здесь это действительно добровольное волеизъявление. Так вот, тоже упал процент, видите? Упал процент, стали гораздо реже и гораздо меньше участвовать в общественных делах люди в городе, в деревне, ну, в своем обществе. Вот такие показатели. Как так сказать, объясняют вот исследователи причины этого явления? Они говорят, что вот можно сделать такой вывод. Материальное благоденствие и деньги сами по себе не могут обновить связи в семье, на дружеском, городском или сельском уровне. Очень даже вероятно, что в конце концов именно бойкий экономический рост препятствует накоплению социального капитала. Ведь это факт, что процветание толкает все больше американцев работать сверхурочно или совмещать несколько работ в разных местах. Недаром количество отработанных недель в среднем на семью выросло с 68 в 69 году до 82 в 99. Это почти в полтора раза. Это означает, что почти 8 миллионов наших сограждан работали одновременно, как минимум в двух местах. Вот такая статистика. Еще интересная мысль, что исследователи эти считают узостью взгляда, вот узостью концепции, которая утверждает, что успехи экономики могут выдаваться за абсолютную самоцель, за абсолютную цель. Здесь речь идет о том, что, как мы выразились, что не в богатстве дело, не в сумме материальных благ, благо человека, его удовлетворенность. То есть вот то, что мы прочли в Священном Писании, откуда, собственно, и проистекает вот это выражение, что «не хлебом единым». Вы видите, Господь показал через Моисея своему народу, что вот какими благами Он провел их в эти 40 лет в пустыне. Пустыня, казалось, где ничего нет, ничего не растет, ничего не живет. Они имели вдоволь мяса, они имели вдоволь хлеб в виде манны, они вдоволь пили воду и при этом постоянно выражали свою неудовлетворенность, как мы знаем, роптали постоянно на Бога. Поэтому Бог им показывает и говорит, что не от этого зависит ваше благо. Это все приложится. А вот испытывал сердце, как будут верны эти люди своему Богу, как они будут верны тем идеалам, которые они должны служить. Вот эта мысль, мне хочется ее развить применительно вот к сегодняшнему нашему дню. Сегодня Бог послал в нашей жизни вот этот период, я говорю период, потому что никто из нас не гарантирован, что так будет до конца, период вот такого материального благополучия. Уже не один раз звучит эта мысль, что мы живем в стране, в которой условия материального существования, материального благосостояния, материального становления – самые лучшие во всем мире, на всем земном шаре. Это истина, так сказать, это не надуманная, это объективная истина. Просто мы не до конца осознаем, что нет более благоприятной обстановки, чем та, в которой мы сегодня живем. Поэтому совершенно законный вопрос должен стать, насколько мы чувствуем себя удовлетворенно, насколько мы себя чувствуем благодарными Богу, насколько мы, благодарны Богу и верны Ему в нашем хождении. Так вот, эти исследователи, политологи, кстати, это политологи Гарвардского университета, они усматривают и отражают падение нравов, морального состояния общества и соответственно, неудовлетворенности отдельной личности. Поэтому удесятерились в депрессии в американском обществе. Вы знаете, сейчас очень развита система всякого вида типа психологов. Это, конечно, мера, но мера вынуждена. Это как, можно сказать, что обилие врачей – это благо нации. Ничего подобного. Обилие врачей свидетельствует о больших заболеваниях, частых и трудных заболеваниях. Лучше бы было, чтобы не было больных и не было врачей. Лучше было бы, если бы было здоровое общество и не нужны были бы психологи. К чему этот разговор, скажем, к нам применительно к христианам? Значит, здесь тоже подчеркивается одна тенденция, из-за чего у американцев пошел на убыль, так сказать, вот этот социальный капитал, общность населения, общность, контакты, личные контакты на уровне семьи, на уровне деревни, на уровне города, вот каких-то обществ. Почему? Потому что люди максимально предались вот достижению вот этих экономических показателей, то есть, просто говоря, увеличению своего богатства. И оказывается, что на этом не выиграли, а потеряли. Вот почему мне сегодня хотелось бы предложить, давайте мы еще одну прочтем цитату из Библии. Вот она вам известна, просто напомню, это со второго послания к Тимофею, с первого послания апостола Павла к Тимофею, 6 глава. Здесь написано так: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатства неверные, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они, богатые, благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища добрые, основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Я думаю, что сегодня это слово, стопроцентно может быть обращено к нам, на каком бы уровне кто из нас ни находился, даже те, которые на SSI. Я эту истину готов утверждать, потому что, как вы понимаете, наша черта бедности SSI – это очень высокий уровень по тем стандартам, по которым живут наши родственники, друзья, сегодня там, на нашей родине, и потому что мы с вами жили в нашей жизни. А ведь некоторые, а сейчас уже многие, и в будущем большее количество наших людей будет перешагивать, и уже перешагивают, и, может быть, даже очень высоко зашагивают за эту черту бедности. То есть сегодня это слово обращено к нам. Вот в связи с этим мне хочется подчеркнуть одну истину, которая, на наш взгляд, очень важна. Эта мысль уже просквозила. Я еще раз перепрочту, чтобы понимали, о чем речь идет. Чтобы они, богатые, благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры, а не скупы, и общительны. Вот видите, здесь речь идет об общительности. Оказывается, уже 2000 лет тому назад апостол Павел, ну не апостол Павел, а Дух Святой, знал эту тенденцию. Он знал, к чему приведет богатство американцев. Он знает, к чему приведет богатство, материальное богатство, к чему приведет последователей Христа. Поэтому апостол Павел призывает. Призывает к добродетели, призывает к щедрости, а не скупости. А мы привыкли к тому, что именно скупость, именно рачительность, вот она, так сказать, созидает наше богатство. И даже это здесь замечено нами, вот, которые приехали оттуда, что чем богаче человек, тем скупее. Вот, к сожалению, это так. Так вот, Писание, зная эти недостатки человеческой натуры, чтобы не обидеть, не потому, что это кому-то от этого плохо, а чтобы самому богатому человеку было хорошо, чтобы ему не стало хуже от его богатства, Писание, Христос, Бог предлагает нормальные пути. Доброе благодетельство, щедрость и общительность. Вот говоря об общительности, я хотел подчеркнуть такую вещь. Здесь и то, и потому, что мы в этой стране все-таки обособленный народ. И из-за языкового барьера, из-за культурного барьера, из-за барьера менталитета нашего, мы по-разному воспринимаем многие явления. Это результат нашего воспитания, результат наших условий прошлой жизни. И поэтому русский народ здесь все равно он каким-то образом обособлен от основного общества, от основной массы американцев. Мы попали в этот котел, мы переваримся. В следующее поколение они будут более адаптированы. Но на сегодняшний день мы вполне можем говорить об какой-то славянской обособленности. И очень важно воспринять самое хорошее от американского общества, но не воспринять вот эту отрицательную черту. Ведь сегодня, к сожалению, в христианстве тоже развивается вот этот вот индивидуализм, развивается вот эта разобщенность. В этом плане я хочу подчеркнуть и хочу указать, какую важную роль играет церковь. Принадлежность к церкви. Вот чувство себя органическим, органически чувствовать себя составляющей этой церкви. Чем бы мы ни занимались, если мы даже никакого труда не несем, но сознавать себя членом церкви – это очень важно в настоящее время. Поэтому мне представляется, что, вот скажем, если вот так вот говорить в таком, ну, я знаю, как это выразиться, в таком каком плане, что все-таки на первом месте у христианина должна быть церковь. Вот мы все понимаем, если есть здоровая, трезвая церковь с нормальной обстановкой, с нормальными отношениями, где каждый человек чувствует себя свободно, чувствует себя приятно, чувствует себя нужным, и церковь для него нужна, и он для церкви. Что можно больше и лучше придумать? Это даже в чисто таком индивидуальном плане, чисто вот такого морального удовлетворения. А речь же здесь еще более значима идет. Речь идет о более значимом. Мы в церкви совершаем наше спасение. Мы в церкви совершаем наше освящение. Мы через общение сближаемся не просто друг с другом, как и положено живому организму. Трудно себе, ну что значит трудно? Просто невозможно себе представить живой организм, состоящий из живых клеток, но которые функционируют разрозненно, каждая сама по себе. Мы такого организма даже представить себе не можем. Точно так же не может существовать церковь, разобщенная какими-то различными интересами, какими-то мелкими интригами, какими-то мелкими недопониманиями, какими-то мелкими претензиями друг к другу или крупными. Это должно быть исключено в церкви. Каждый член церкви должен стремиться к тому, чтобы вот эта общность, вот этот социальный капитал наш, который мы имеем уже, чтобы нам его не исчерпывать, не вычерпывать, а умножать, чтобы его совершенствовать. В этом плане это я хочу сказать, чтобы наше сегодняшнее богатство не разделило нас, не ввергло нас в этот индивидуализм, не раскололо наши семьи, не раскололо наши дружеские общения, товарищеские, какие-то круги, пусть это из одного города, или родственные, или по каким-то другим признакам. Но общительность у нас должна развиваться, не просто поддерживаться, она должна развиваться, усиливаться и приносить вот этот вот социальный плод, удовлетворенность нашу моральную. И тогда речь идет и о пользе, чисто практической пользе. Дело в том, что вот такая общность, вот такое вот общение, оно еще и воспитывает, кроме нас, людей, так сказать, зрелого возраста, пожилого возраста, эта обстановка, этот климат воспитывает будущее подрастающее поколение, наших детей. Нам очень важно, чтобы они в этом плане остались такими же русскими. Это хорошая черта. Это не какой-то национализм. Это то положительное, вот, которое присуще нашему народу. Широкая душа, вот, приветливость, гостеприимство, радушие. Нельзя это утерять, его нужно сохранить. И церковь может быть вот этим концентрирующим, мобилизующим началом. Поэтому я призываю к тому, чтобы мы очень дорожили своими церквями, чтобы мы очень дорожили вот этим обществом, чтобы мы дорожили своими кругами, более мелкими. Ну, я называю кругами это круг друзей, круг семейный, круг какой-то по каким-то занятиям интересным, там музыка, пение, чтобы вот эта общность развивалась и чтобы она приносила удовлетворение и удовлетворенность каждому члену этой общности и в целом способствовала нашему разумному, трезвому и чистому хождению перед Богом. Это все качество и пути, которые способствуют совершению нашей жизни здесь на земле. Еще одно маленькое сопоставление. Наш народ переживал очень трудные времена в материальном плане. Очень трудные. Но в этих трудностях очень ярко выражалась вот эта вот общность. Люди умели сострадать. Люди умели делиться, последним делиться, жертвовали собой, жизнью жертвовали ради близких, ради других, даже ради незнакомых. нельзя утратить это вот в сфере, в обществе вот этого сплошного благополучия. Причем, я еще раз хочу подчеркнуть эту вещь, мы сегодня на вершине благополучия. Это нужно осознать и нужно уметь использовать и не допустить, чтобы вот это богатство, это благополучие материальное послужило какому-то духовному урону. К сожалению, такие явления наблюдаются, поэтому, мне кажется, этот вопрос актуальный. Может быть, мы не до конца его осветили, вы можете сами додумать это, домыслить, каждый применительно к своей личной жизни, к своему личному положению, к своей конкретной церкви, к своим конкретным занятиям. Но одно призываю, чтобы сегодня, я думаю, что это имеем право отнести ко всем, чтобы богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Жертва общительности – очень высоко ценится у Бога. Поэтому да благословит нас Бог и поможет нам и в этом быть подлинными христианами.
Я вижу в небе свой чертог, куда Христос зовет меня. Там ждет Спаситель мой и Бог с любовью, как пламя огня. Я знаю, там будет мир и покой, любовь там будет царить и весна. О Боже, как хочу я домой, молитвы я умоляю Тебя. Вся жизнь моя в Твоих руках, ее Ты знаешь и хранишь. О, дай, Господь, чтоб в небесах была с Тобою лишь. Я знаю, там будет мир и покой, любовь там будет царить. Хочу я домой, в молитве я умоляю Тебя. Тебе и слава, и хвала за жизнь, которую даешь. С Тобою мысли и дела, и в вечность Ты меня зовешь. Я знаю, там будет мир и покой, и весна. О Боже, как хочу я домой, в молитве я умоляю.